Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня первый выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра» из Праги. Ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 7 июня 95 года.
Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. В эфире первый выпуск этой передачи из Праги. Его ведет Владимир Тольц. В течение этого часа вы услышите интервью с одним из полевых командиров Чечни, где российская армия продолжает войну со своими согражданами, и очередную передачу моего нью-йоркского коллеги Бориса Парамонова «Русские вопросы». Сегодня Борис Михайлович вновь обращается к судьбе творческого наследия Максима Горького. Итак, «Россия вчера, сегодня, завтра». Слово специальному корреспонденту «Радио Свобода» в Чечне Андрею Бабицкому.
Человек, находящийся рядом со мной, полевой командир, воюющий в Чечне с первых дней войны. Его зовут Руслан, фамилию по понятным причинам я назвать не могу. Последние два месяца он участвовал в обороне Сержень-Юрта, села, которое находится в начале ущелья, ведущего в Ведено. Руслан, очень много в России самых разных легенд про то, что из себя представляет чеченское сопротивление. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, связанных с вашим бытом, связанных с войной. Расскажите, пожалуйста, что такое оборона, что такое война для чеченцев, конкретно в Сержень-Юрте?
Ну, дело в том, что российские войска, которые двигались в Ведено, рано или поздно должны были пройти через село Сержень-Юрт. Ну, атаки на село начались значительно раньше, я скажу. Буквально с первых же дней начала штурма Грозного. Над селом летали самолеты и проносились на довольно-таки низкой высоте. Конечно, жители села чувствовали себя очень неуютно, но, тем не менее, эти полеты продолжались, была слышна канонада, в общем, было видно, что война приближается. И в связи с этим, естественно, надо было что-то предпринимать для того, чтобы защитить свое село, своих родных, близких и так далее. И поначалу, в общем, собиралась гуманитарная помощь, имеется в виду продуктами помогали, возили в город, раздавали. Ну а после, уже когда непосредственно войска подошли близко, мы решили организовать оборону села. Ну, что такое оборона села, защитники которого состоят в основном из тех людей, которые, может быть, за последние 5-6 лет вообще не видели оружие, в смысле, не держали в руках, можно себе представить. И тем не менее, были среди нас и люди, которые, в общем-то, добросовестно относились к военному искусству, служа, допустим, в советской армии. Поэтому, естественно, используя вот этот опыт, мы организовали оборону. Это были окопы, пути отхода. В основном это были окопы и блиндажи. Ну, их было немного, но, тем не менее, они были. Ну, что касается такого качественного состава, то это были ребята, начиная от школьных учителей, кончая строителями. Ну, я бы сказал, я скажу, что было их немного. Наверное, больше 30 человек. Но они были.
Скажите, Руслан, каким оружием вам пришлось воевать? Была ли у вас тяжелая техника, артиллерия? Поскольку два месяца российские войска не могли овладеть Сержень-Юртом, в общем, как бы резонно предположить, что вы были хорошо вооружены.
Ну, понятно, с началом войны в Чечне появилось очень много оружия. Это, я имею в виду, автоматы, пулеметы. В общем, у нас были автоматы, был один пулемет, ручной пулемет Калашникова. Был гранатомет, ну и ручные гранаты противотанковые. А что касается артиллерии и так далее, ну, я вам могу так, такой пример привести. Ну, сбитый российский вертолет. Ребята просто снимали оттуда НУРСы, делали ручные устройства, приспосабливали, в общем, так называемые...
Поясните, что такое НУРСы, пожалуйста?
Это неуправляемые ракетные снаряды. В общем, называлась «Шайтан-труба». Это в трубу, значит, сажают НУРС, выводят провода, там делают специальное приспособление, подключают к аккумулятору, делают искусственный, ну, ручной прицел, значит, какой. Просто-напросто небольшие веточки привязываются с помощью нитки и такие два квадратика. Делаются для того, чтобы более-менее, так сказать, навести вот этот снаряд по технике, которая движется на позиции.
Но я слышал, что НУРСы использовать небезопасно, поскольку стреляющий может сильно обжечь.
Да, у нас был такой случай буквально во время атаки на село. Танки появились неожиданно и неслись на огромной скорости. Т-80 танк довольно-таки надежная машина для тех, кто там находится. Танк развивает большую скорость, хорошо вооружен. В общем, появились танки, и тут мешкать было некогда, и парень схватил, значит, этот НУРС, прицелился, выстрелил, обжег себе лицо, потому что перед тем, как стрелять, надо было все-таки надевать маску. Танк был подбит, но он сильно поранил себя, искал маску, маску не нашел, взял второй НУРС, и в этот момент прямым попаданием был убит, и стреляли из другого танка. Ну, что касается вооружения, ну, я скажу, что с боеприпасами, конечно, у нас было туговато. Потому что покупали мы их в основном сами, где придется.
Ну, вот, скажем, идет бой, и у вас заканчиваются боеприпасы. Кто-нибудь вам подвозит?
Ну, представьте себе такую картину. Значит, село Сержинюрт протяженностью где-то 7 километров. По длине, это в сторону Ведено. Боеприпасы, подвозить их неоткуда, поскольку мы защищаем свое село, у нас свой запас был, и, естественно, после того, как кончался, надо было ехать за боеприпасами. Ну, а что из себя представляет атака, это, вы знаете, в небе беспрестанно бомбит несколько десятков самолетов, штурмовиков, подлетают вертолеты, и с расстояния где-то, ну, для нас недосягаемого расстояния обстреливают наши позиции. Стреляют самоходные артиллерийские установки, гаубицы. Одновременно применяется град. И вот среди падающего металла надо пробраться, так сказать, вне зоны боевого, ну, непосредственного столкновения там. И куда-то ехать. Да, нам приходилось буквально даже в середине боя, когда уже у нас кончались боеприпасы, ехать, покупать, в частности, патроны.
А где покупать?
Ну, понимаете, мы покупали в Ведено.
Где, на рынке?
Да, на рынке можно приобрести, потому что, ну, в общем, этих людей, в принципе, можно найти везде, в том числе и в Грозном, но поскольку до Грозного далеко, поэтому приходилось, в общем-то, ехать в Ведено.
И сколько стоит цинк патрона?
Мы конкретно заплатили $50 за два цинка для патронов пулеметных. Но есть те, которые, конечно, дают бесплатное, безусловно, помогают, чем могут.
Скажите, а вы действовали как самостоятельная группа или входили в подчинение вооруженных сил Чеченской Республики, главный штаб которого находился в Ведено?
Безусловно, после того, как боевые действия приблизились непосредственно к селу, мы подчинялись Генеральному штабу Чеченской Республики.
А почему в таком случае Генеральный штаб не обеспечивал вас боеприпасами?
Ну, вы знаете, надо понимать, что такое Чечня. Дело в том, что республика очень маленькая, но фронт длинный, ведь российские войска наступают не только, допустим, в Сержинюрте и все, а они наступают по всему фронту, а это все-таки очень тяжело координировать действия, там, снабжать боеприпасами, продовольствием и так далее. Поэтому как-то надеяться на то, что там в разгар боя кто-то там разыскать кого-то быстренько, там получить у него боеприпасы. Но бывали такие случаи, когда очень не удавалось это делать, поэтому быстрее получалось купить и продолжить бой, поскольку война есть война, и на войне не все бывает так, как нужно и как записано там в каких-то уставах и так далее. Ну, приходится действовать по обстановке.
Российские войска, когда они подошли к Сержень-Юрту, они сразу начали его обстреливать?
Ну, вы, наверное, слышали о таком выражении, как беспокоящий огонь. Ну, как он выглядит, это происходит примерно так. Где-то месяцев за 4 до штурма Сержень-Юрта, когда еще в Грозном бои шли, село, окраины села подвергались бомбардировкам. В том числе, вы знаете, что от Сержень-Юрта, что и в Шалях была бомбардировка, там буквально по рынку, по больнице, по скоплениям, короче, разбрасывались кассетные и шариковые бомбы. А Сержень-Юрт находится тоже где-то километрах 7 от Шали, так что если летчик немножко, так сказать, если он перепутает, то, естественно, эти бомбы могли упасть и на Сержень-Юрт. В принципе, так и было. На окраинах села разрывались бомбы. В общем, грохот в Сержень-Юрте стоял все время, потому что все те разрывы, которые происходили, допустим, те бомбы, которые разрывались в Грозном, звук доносился до Сержень-Юрта. Я опять повторяю, республика маленькая, и где-то там, если бросают бомбы, то, в общем-то, можно услышать почти везде. Разве что глубоко в горах это, может быть, слышно сильнее, эхо доносится и туда.
Ну вот очень часто приходится сталкиваться с таким сюжетом, он в ходу в российских средствах массовой информации. Старейшины села, уважаемые люди просят боевиков покинуть населенный пункт с тем, чтобы он не подвергался обстрелу, с тем, чтобы его не разрушали российская авиация и российская артиллерия. Однако боевики продолжают оставаться в селе, подвергая таким образом опасности мирное население. Было ли так в Сержень-Юрте?
Ну, давайте рассуждать по логике вещей. Если войска не идут в село, то никакого смысла начинать боевые действия нет. Поскольку те люди, которые там находятся, бандитские формирования, о которых идет речь, в кавычках, конечно, да, они защищают свое село. Вот если не водить туда войска, то уже непосредственно в поле можно, в общем-то, и повоевать. Но дело в том, что армия идет туда, в села. Я вам скажу, что в течение 2 месяцев, когда мы там держали оборону, гаубицы, артиллерия, ракеты падали в село, хотя позиции находились в стороне от села. Значит, боевые действия начинаются, стрельба идет, допустим, с позиции, а артиллерия стреляет по селу. Так и получалось. И вот и я хотел дополнить насчет беспокоящего огня. Происходит это очень просто. Где-то на подходе к селу зарываются танки, подгоняются артиллерийские установки и начинается обработка. То есть снаряды падают сперва рядом с селом, потом постепенно вот, огонь переносится в село и буквально идет полное вытаптывание всего того, что там находится. То есть полностью разрушается село, улица за улицей, дом за домом. Вот это называется беспокоящий огонь. Естественно, мирные жители там не сидят. Они уезжают, село опустошается, а потом уже добивается все остальное. В общем, от села остаются одни развалины.
Скажите, что такое контактный бой? Как часто вам приходилось отражать атаки российских войск? Как это происходило? Я знаю, что под Сержень-Юртом российские войска понесли большие потери. Какие потери были среди тех, кто защищал село?
Контактный бой, ну, вы знаете, у российских солдат, у российской армии достаточно разного рода оружия, чтобы, не вступая в контакт, так сказать, вести боевые действия. Ну, я имею в виду те же артиллерийские установки, системы залпового огня, крупнокалиберные пулеметы, ну и авиация, естественно. Мы же такими средствами не располагаем. Мы можем только работать тогда, когда противник непосредственно переходит. Ну, судите сами, если прицельная дальность стрельбы из автомата, допустим, километр, то на расстоянии уже с километра начинается так называемый контактный бой. Вот именно во время этих боев и появлялись такие жертвы. С нашей стороны, я вам скажу, что от пулевых ранений, в общем-то, никто не скончался. Были случаи, когда снаряды, их рвалось очень много. Один снаряд даже убил нашего парня, который попал прямо в грудь. Его буквально на куски раздробило. Вот такой случай был. Было очень много осколочных ранений. Ведь, я опять повторяюсь, есть всякого рода бомбы, которые падают, и снаряды, и они взрываются и в воздухе, и на земле. И, в общем, достаточно разных видов оружия, чтобы, так сказать, не подходя и издалека, так сказать, расстреливать тех, кто там находится. Ну, а касаясь потерь, я бы сказал, что были атаки, они, если не каждый день, то они повторялись, попытки были продвижения. Вот, во время вот этих боев, я думаю, что российская армия несла значительные потери, поскольку те источники, которые у нас, в общем, нам доносили эту информацию, подтверждали, говорили, что есть потери. Да и само российское командование признавало то, что российская армия конкретно по направлению Сеженюрт несла значительные потери. Последний раз речь шла о морских пехотинцах.
Скажите, пожалуйста, каков быт бойцов сопротивления? Живут ли они в окопах, так сказать, постоянно? Как-то меняются, ездят на отдых. Что, вот как происходит оборона, как она организована?
Ну, естественно, находиться круглые сутки в окопе нелегко. Поэтому, хотя были ребята, которые, в общем, редко покидали позиции, конечно, идет смена, надо себя в порядок привести, так сказать. Был такой быт, в общем, налажен в том отношении, что сами готовят, естественно, ездят за продуктами. Ну, у кого деньги сохранились еще с мирных времен, в общем, покупали продукты на рынке. В основном это сухой паек, в общем. Иногда покупали мясо, варили в костре, жарили. Ну, рацион такой узкий довольно-таки. Но, тем не менее, никто не жаловался. Понимал, что идет война. Понимал бессмысленность того, что делается. Все-таки надеялись, что руководство, политическое руководство России примет какое-то решение, чтобы остановить эту войну. Но, к сожалению, такого не произошло. И на сегодняшний день. Поэтому ничего другого, как защищать себя не оставалось. И когда говорят о том, что вот чеченцы настолько хотят воевать, им так нравится, что они без войны жить не могут, конечно, это может говорить человек, который не знает народ чеченский, который просто напичкан вот этим идеологической пропагандой античеченизма. На самом-то деле это самые простые ребята, которые имели конкретную работу, с этой работы жили, так сказать, растили семью и так далее. Особенно, так сказать, на шее, вот, допустим, армии, конкретно армии, которая у нас есть, мы не сидели. Но потом еще оставался запас все-таки, и мука, и картошка, и масло. Ну, все, в принципе, было.
Руслан, что касается денег, скажите, вот российские средства массовой информации, российское командование утверждают, что на стороне чеченцев воюют наемники из Афганистана, Пакистана, Турции, арабских стран. Воюют, получая за это действительно огромные деньги. Мне вот лично приходилось сталкиваться, скажем, с иорданцем в Шалях. Приходилось сталкиваться с русским артиллеристом, который приехал воевать на стороне чеченского сопротивления с первых же дней войны. Скажите, ну вот разговоры о наемниках, насколько он, вот эти вот разговоры о наемниках, насколько они имеют под собой почву?
Ну, во-первых, что такое наемник? Его же надо нанять, то есть платить, нанимать. Ты сделай эту работу, а я тебе заплачу. Таких людей, в принципе, не было. Наемников конкретно не было. Есть были люди, добровольцы, которые изъявили желание вместе с чеченцами защищать свободу этих людей. А такие были. Причем, я скажу, неплохие ребята. Я имею в виду конкретно русских. Очень хорошие ребята. Люди, которые понимают, что такое жизнь, понимают, что такое справедливость.
Ну вот среди вас конкретно, среди защитников Сершень Юрта, были русские ребята?
Да, у нас был русский парень, Коля. Он защищал вместе с нами, находился, зарплату не получал, деньги, доллары тоже не получал. Причем, я скажу, это был довольно-таки философского склада парень, который к жизни относился очень серьезно, но тем не менее и легко. А с другой стороны, он понимал, главное, понимал нас, понимал то, чем мы занимаемся, и понимал наши мысли, понимал нашу душу, он понимал менталитет чеченского народа, и это очень важно. Потому что воевать на стороне, вот в таких условиях чеченцев, это надо, в общем-то, быть не просто авантюристом или кем-то, как представляют некоторые вот тех, кто воюет на стороне чеченцев, а довольно-таки человеком, который, в общем, в жизни что-то смыслит.
Руслан, последний вопрос. Скажите, вот пал Сержень Юрт, российские войска вошли в Видино и поднимаются все выше в горы. Есть ли какие-то перспективы у чеченского сопротивления, или, в конце концов, все-таки федеральная группировка сможет дожать как бы силы сопротивления по горам, вплоть до границы с Дагестаном и Грузией?
В Чечне уже 6 месяцев продолжается война. Продолжается, с чеченцами воюет одна из самых великих армий. Это великая российская армия воюет с горсткой чеченцев. 6 месяцев. Вот если бы у руководства, допустим, той же армии или политического руководства, вот хватило бы благородства, чтобы оценить, ведь оценить то мужество, тот героизм, который проявляется. Ну, как бывает, если сильный бьет слабого, и он видит, что он достоин того, чтобы даже сражаться с ним, то он говорит: да, ты мужчина, поэтому давай лучше дружить, и вместе будем, так сказать, заниматься другими проблемами. Вот не происходит вот этого, понимаете? Продолжается то же самое. Все говорят: вот они бандиты, их надо уничтожить. Вот если они будут мертвыми, если их не будут на этой земле, то все проблемы решатся. Не решатся эти проблемы. Взять Видино, ну, Видино — это чеченское село. Точно так же, как и Самашки — чеченское село. Так же, как и Братское, и Знаменск, которые находятся буквально в нескольких километрах от российской границы. Это все равно они останутся чеченскими селами. И от этого никуда не выйти. Ну, что значит взяли? Ну, расположились там. Но передвинулись в другое место. Не имеет значения, не имеет. Я бы даже так сказал. При желании, в общем, если принять решение, то можно сконцентрироваться и взять даже столицу Чечни. Можно. Но смысла нет в этой войне. Нет смысла. Нет смысла его брать, этот город. Вот. Поэтому мне кажется, что война взятием Видино не закончится. Не закончится она даже тогда, когда возьмут, допустим, Шатой, возьмут Нажаюрт. Не закончится. Она будет продолжаться до тех пор, пока сама Россия, российское руководство не скажет: стоп, вот отныне война прекращается, и действительно прекратит войну, а не декларативно.
С одним из чеченских полевых командиров для программы «Россия вчера, сегодня, завтра» в Чечне беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» там Андрей Бабицкий. Следующая тема этого радиочаса – русские вопросы Бориса Парамонова. Но прежде короткое объявление.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
На волнах «Радио Свобода» «Золотой запас». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Русские вопросы», которую подготовил и ведет из Нью-Йорка Борис Парамонов. Эфир 7 июня 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Продолжаем наш радиочас, посвященный России. Вчера, сегодня, завтра.
«Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема «Еще раз о Максиме Горьком». В литературной газете 17 мая, номер 20, помещена рецензия Елены Дьяковой на сборник писем Максима Горького, вышедший в прошлом году под названием «Неизвестный Горький» в московском издательстве «Наследие» тиражом 1500 экземпляров. «Sic transit gloria mundi», как говорит древние. Так проходит мирская слава. Цифра тиража поражает, причем не понять как, приятно или неприятно. В общем-то, конечно, неприятно. Таких мизерных тиражей в России не знали лет 75. Можно подумать, что это какие-то сонеты какого-то изысканного эстета, изданные на счет автора на мелованной бумаге в ограниченном количестве подписных экземпляров. А ведь Горький — это живейшее из русско-советского прошлого, причем настоящий Горький, а не мумифицированный десятилетиями казенно-пропагандистских интерпретаций. По-настоящему показанный Горький мог бы стать новой русской сенсацией. И вот тут неприятные ощущения уступают место не то что приятным, но связанным с чувством некоторого удовлетворения. А ведь все, эпоха кончилась, драка кончилась, и нечего махать кулаками. То, что Горький настоящий или фальсифицированный, своевременный или не очень, никого больше не интересует, это и есть знак необратимых перемен. Что-то кончилось. Собственно, ясно, что коммунизм. Все, что угодно может быть, но коммунизма уже не будет. Елена Дьякова, автор рецензии в «Литературке», называет ее «Своевременный Горький», очевидно, имея в виду название его до сих пор знаменитой книги 18-го года «Несвоевременные мысли», ставшей, однако, знаменитой с очень уж большим опозданием, лет через 70, в перестройку. Тогда переизданная, она на какое-то время гальванизировала Горького, создав впечатление о нем, ложное, заявляю с самого начала, как об остром критике и чуть ли не идейном противнике большевиков. Издатели нынешнего тома, в котором собрана переписка Горького 20-х годов с Чуковским, Лунцем и Роланом, и позднейшая с Ягодой, действуют в той же инерции, что проявилось прежде всего в названии книги «Неизвестный Горький». Критические высказывания 20-х годов – это и есть, стало быть, «Неизвестный Горький». Но кому неизвестный? Издателям? Тогда им не книги издавать надо, а пройти элементарный ликбез. К сожалению, приходится это сказать и о вполне ученом Георгии Гачеве, написавшем предисловие к этой книге, и лейтмотив этого предисловия «Бедный Горький». Похоже, что он его спутал с еще одним советским писателем, одно время ходившим в классиках. Это Демьян бедный, а не Горький. Горький он Горький и есть, и звать его Максим. А доброхоты все пытаются писать о слезливом дядьке по имени Алексей Максимович Пешков. Процитирую бедного Гачева.
«Бедный Горький. Когда он был хрестоматиен, к нему не подступись живой мыслью. А когда нимб спал, над ним принялись мстительно издеваться». Но ведь не обманывал он, а скорее обманывался. Душа его высокого и идеального алкала. А наследство его перемотали аллилуйщики соцреализма.
Можно подумать, что это не Горький социалистический реализм выдумал, а вот эти самые аллилуйщики. Сколько мне помнится, Георгий Гачев в молодости написал, а в старости издал некий эссей о философии лжи у Горького. Анализ знаменитого его героя Луки из пьесы «На дне». Не только значительнейшего из его героев, но и самого Горького хочется порой назвать «отцом лжи», да уж очень это комплиментарно звучит. «Отец лжи» — это, как известно, дьявол, масштаб все-таки не горьковский, но и мелким бесом Горького не назовешь, это была крупная фигура, то есть просто бес. Вот уж кому идет это прозвище из Достоевского. Одна из кардинальнейших мыслей социальной философии Горького о мобилизующей силе лжи, сказки, мифа, которая позволяет творчески преображать действительность. Причем все это понималось не в каком-то возвышенном переносном смысле, а в самом прямом. Горький, например, выражал недовольство советскими газетами, когда они печатали критические материалы. Он говорил, что действительность надо приукрашивать, тогда люди поверят в то, что они хорошие, и начнут создавать действительно хорошую жизнь. Вот это и есть социалистический реализм во всей его убогости. А если сказать ученые, то методы художественной конструкции Горький пытался сделать методами социального действия. До революции это называлось теургия. С ней носились деятели так называемого русского религиозно-культурного ренессанса. Горький оттуда вышел, из той блестящей и вместе с тем темноватой эпохи. Он у этих Иванов-Карамазовых был чем-то вроде Смердякова. Все они вместе готовили большевистскую революцию, не только Горький с Луначарским, но и Бердяев с Вячеславом Ивановым. Социалистический реализм, понимаемый в вышеобозначенном широком смысле, не только как художественный метод, но и как способ социального действия, подменяющего реальность выдумкой, стал практическим выходом теургических порываний русского ренессанса. Говорить, что Горький не обманывал, а обманывался, значит не разбираться в сущности и динамике его мысли, по-своему сильной и последовательной. Последовательность можно увидеть даже в отношении Горького к большевикам, которые многим кажутся менявшимся. Горький, мол, был честным социалистом, который отвратился от эксцессов большевистской революции, что-то вроде Плеханова. Но он был много интереснее Плеханова. Он был именно большевиком, а не меньшевиком, как Плеханов. Меньшевики, как известно, осудили Октябрьскую революцию за авантюризм. Согласно их пониманию, Россия еще не дозрела до социализма. Революция в России должна быть буржуазной. Сейчас, через 80 лет, мы видим, что они были по-своему правы. Происходящая сейчас в России социальная ломка – это и есть в сущности буржуазная революция, запоздавшая на эти 80 лет. Но Горький, в отличие от меньшевиков, повторяю, был большевик, то есть сторонник активного вторжения в исторический процесс. Он находился под сильнейшим влиянием идей Богданова-Малиновского, давшего новое прочтение Маркса, увидевшего в нем не столько ученого, говорившего о детерминации исторического процесса формами экономического строения общества, сколько активного революционера-волюнтариста. Это именно Богданов ввел в марксистский канон тезисы о Фейербахе, последний и главный из которых говорит о том, что философы раньше объясняли мир, но задача в том, чтобы переделать его. В марксизме Богданов увидел философию действия, методологию исторического активизма, как позднее назовет это Роже Гаради. Вот это и был подлинный большевизм. Ленин, оспаривавший Богданова по философским вопросам, просто не понял, в чем дело. Материализм и эмпириокритицизм, в сущности, меньшевистская книга, стоящая на позиции того самого созерцательного материализма, который отвергали тезисы о Фейербахе. Не буду голословным, приведу несколько высказываний Горького. Вот как, к примеру, он интерпретировал марксизм, ссылаясь, правда, на Савву Морозова, сказавшего об этом так.
У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории. Но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.
К числу этих немногих явным образом не всегда принадлежал Ленин. Горький однажды в письме Богданову, относящемуся как раз ко времени борьбы Ленина с пресловутыми махистами, сказал, что Ленин никогда не понимал большевизма. Это письмо цитирует американский исследователь Роберт Уильямс в своей книге «Другие большевики. Ленин и его критики», где противопоставляет Ленину в качестве этих других и истинных большевиков Богданова, Луначарского, Валентинова, Фриче и Горького. Но никогда это, конечно, преувеличение. Исследователи, тот же Городи, к примеру, считают, что Ленин перешел на позиции активного марксизма во время мировой войны, когда он, сидя без дела в Швейцарии, на досуге стал углубленно заниматься философией. Это новое понимание, считается, нашло отражение в его философских тетрадях. Тогда почему же истинный большевик Горький разошелся с большевиком Лениным в 1917 году? Ответ опять же ясен. Горький не сразу разобрался в ходе большевистской революции. Вызванное ею, как и всякой революцией, анархическое брожение, он принял за ее сущность, отождествил большевизм с русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. Вот выразительная цитата из «Несвоевременных мыслей».
«Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дряненькой азиатской догадки, быть ничтожным проще, легче, безответственней, если я это вижу, я должен сказать это. Если я вижу, что политика советской власти глубоко национальна, как это иронически признают и враги большевиков, а национализм большевистской политики выражается именно в равнении на бедность и ничтожество, я обязан с горечью признать, враги правы, и большевизм – национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов.
Горький критиковал большевиков в революции не столько за проявляемую ими силу, сколько за их кажущуюся слабость. Ему мнилось, что они упустили стихию из-под контроля, что в развязанной ими стихии гибнет культура. А культуру Горький понимал именно как организованное насилие над природой, над всеми вообще проявлениями спонтанных жизненных сил. Культура для него – нечто прямо противоположное и принципиально враждебное свободе. Ни в коем случае нельзя искать у Горького гуманистических мотивов, пафоса прав личности. Нельзя видеть в нем свободолюбца. Вот как он сам объяснил позднее свое расхождение с большевиками в революции.
«Я был уверен, что народ сметет большевиков со всей иной социалистической интеллигенцией, а главное, вместе с организованными рабочими. Тогда единственная сила, способная спасти страну от анархии и европеизировать Россию, погибла бы. Благодаря нечеловеческой энергии Владимира Ленина и его товарищей этого не случилось».
Здесь нужно со всей решительностью подчеркнуть. Горькому нравился не столько Ленин, которого он, как мы видели, в сущности не считал большевиком, сколько его товарищи, и в их числе самый главный товарищ – Сталин. Расхождение Горького с Лениным в конечном счете объясняется тем, что Ленин казался ему недостаточно решительным и максималистичным. В большевизме Горький предпочитал Ленину Сталина. Этим и только этим следует объяснять Горьковскую фронду 1918 года, его несвоевременные мысли. То есть это не Горький изменил свое представление о большевиках, а они как бы изменились в его представлении. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В рамках историко-культурной программы «Русские вопросы» беседа на тему «Еще раз о Максиме Горьком». Издатели книги «Неизвестный Горький» помещают в ней его переписку с рядом корреспондентов, относящуюся к 20-м годам, к периоду сидения в Соренто, когда Горький был чем-то вроде эмигранта. Эти письма, судя по рецензии Елены Дьяковой в литературной газете, характеризуют его как фрондера, критика советской власти, и в этом качестве как фигуру, достойную благодарной памяти. Это непростительная аберрация, искажение зрения. Опять-таки и прежде всего, зачем автора этих писем называть неизвестным Горьким? Возьмите, к примеру, 70-й том «Литературного наследия», изданный еще в 1963 году под титулом «Переписка Горького с советскими писателями». Там почти та же тональность. Горький в эти годы предстает персоной вполне симпатичной. И дело здесь не только в его тогдашней ссоре с большевиками, о причине которой мы уже говорили. Дело также в известном двуличии Горького, о котором знали все с ним общавшиеся. Достаточно привести мнение Корнея Чуковского и Владислава Ходосевича. Я однажды целую передачу сделал о двуличии Горького, опираясь на дневники Чуковского. Повторим некоторые его суждения.
Вчера встретился во всемирной литературе с Волынским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Волынский: лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат. А разве Горький дипломат? Еще бы. У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там с ними другое. Это дипломатия очень тонкая. Я сказал Волынскому, что и сам был свидетелем этого, как большевицкий Горький говорил с товарищем Зариным. Я не верил ушам своим и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю это художественной впечатлительностью Горького, а не преднамеренным планом.
Это запись от 13 ноября 1919 года. Есть в дневнике Чуковского и другие того же характера. Например, художник Анненков сказал: «Как любит Горький действовать на два фронта». А Мережковский сказал Чуковскому о Горьком, что он двуличен, как все русские талантливые люди. Сейчас мы не будем обсуждать вопрос о русских талантливых людях. Отметим только, что его фрондерским высказываниям о большевиках особенно верить не следует. Масса подобных отзывов о Горьком у хорошо его знавшего Ходосевича. Он рассказывает о нем такую, к примеру, историю. В начале 20-х годов под руководством Крупской была составлена инструкция к изъятию вредных для народа книг из государственных библиотек. В этот индекс попали сочинения Платона, Льва Толстого и многих других классиков. Горький написал об этом письмо Ходосевичу, где всячески возмущался и сообщал, что пишет в Москву об этом же, где также возмущается. И Ходосевич замечает по этому поводу: «Я знал, что Горький не напишет в Москву, а написал только мне, чтобы произвести впечатление либерала, и что запал его уже испарился». Повторю то, что уже говорил. Если составители книги «Неизвестный Горький» не знали ни одного из приведенных фактов, то зачем же взялись они за это достаточно тонкое дело — публикацию писем выдающегося писателя, который им, именно им, неизвестен? В той же книге еще один блок писем к Ягоде, тогдашнему начальнику ОГПУ. Елена Дьякова говорит, что Горький обращается к нему с дипломатической, то есть наигранной веселостью. Понимать это надо, очевидно, так, что в глубине души он был Горькому противен, и общался он с Ягодой исключительно по необходимости, а не по охоте. Это совсем не так. Или, как говорят сейчас в России, все было с точностью до наоборот. У нас нет оснований думать, что Горький не любил ОГПУ вообще и своего земляка Ягоду персонально. Не могу удержаться и не привести высказывание о нем горьковского корреспондента Ромена Ролана из его дневников времен пребывания в Советском Союзе. Этот филантроп написал, что у Ягоды глаза страдающего идеалиста, делающие его похожим на Андре Мальро. Тут же заодно нужно Набокова вспомнить, у которого в романе «Дар» говорится об одном персонаже. У него были глаза слишком добрые для писателя. Но дело, в конце концов, не в Ролане, даже не в Ягоде. Горький не мог критически относиться к органам политического сыска и репрессии, потому что в его глазах они были культурным авангардом Советской России. Вспомним хотя бы начинания, всячески одобрявшиеся Горьким и даже взятые им под свой духовный патронаж, так называемую «Болшевскую коммуну», где воспитывались для службы в НКВД бывшие беспризорные, и пресловутый «Беломорканал», которому тщанием Горького был посвящен позорный том, где упражнялись в воспевании каторжного труда советские писатели. ОГПУ для Горького — эффективнейшее орудие европеизации России, приобщения ее к нормам культуры. И здесь мы касаемся главного у Горького — его концепции культуры как организованного насилия. Вот несколько высказываний Горького касательно проблем культуры.
Все, что именуется культурой, возникло из инстинкта самозащиты и создано трудом человека в процессе его борьбы против мачехи природы. Культура есть организованное разумом насилие над зоологическими инстинктами людей. Если мне скажут «культура – это насилие», я не буду возражать, но внесу поправку. Культура тогда насилие, когда она направлена личностью против самой себя, против ее анархизма. Речь идет о борьбе социалистически организованной воли не только против упрямства, железа, стали, но главным образом о сопротивлении живой материи, не всегда удачно организованной в форму человека. В Союзе Советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той стихийности в человеке, которая по существу своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности. Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю «да».
Таких высказываний у Горького не десятки, даже не сотни, а буквально тысячи. И я привел далеко не самые зубодробительные. Можно было привести, например, его письмо к слепоглухонемой Ольге Скороходовой, в котором он выдвигает мысль о возможности и даже необходимости медицинских опытов над людьми. Материалами каковых опытов могут стать классовые враги. Это философия Освенцима, доктора Менгеля. Горький говорит о создании некой биосоциальной гигиены, и это вызывает неизбежную ассоциацию с расовыми теориями нацизма. Все-таки одно такое высказывание процитирую.
Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу как к существу низшего типа. Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это дегенерат, врожденец физически и морально.
Я сказал о тысяче подобных формул у Горького, но дело здесь не в количестве, а в качестве. Это у Горького система мышления, мировоззрение, причем не только его персональное, а характерное для определенной эпохи, для определенного культурного стиля. Вот почему он значительная фигура. В его личности, в его персональных идиосинкразиях сошлись как в фокусе некие силовые линии эпохи. Это эпоха индустриального и технологического экспансионизма, понимающая культуру исключительно как борьбу с природой. В этом мировоззрении природа не мать, а мачеха, что мы и видели у Горького. В связи с Горьким мне всегда вспоминается одна знаменитая западная книга «Диалектика просвещения» Адорна и Хоркхаймера, известных философов из так называемой «франкфуртской школы». Концепция книги сводится к утверждению, что источником тоталитарных режимов XX века была вот эта идеология технологической экспансии и покорения природы. Тоталитаризм – экстремальное, крайнее выражение этой идеологии и этой практики. Он социальное действие осуществляет методами индустриального строительства. Человек для него сырье, та самая социальная материя, о которой многократно говорил Горький. У него есть изумляющие совпадения со стилем мышления, описанным в книге Адорна и Хоркхаймера. Позднее другой франкфуртец Хабермас дал еще одну формулу обсуждаемой цивилизационной модели. «Идеология – это технология». И точно такая формула есть у Горького. Различие Горького и франкфуртцев исключительно в оценке описанной проблемы. Там, где они ужасаются, он приходит в восторг. Здесь сказывается, несомненно, разность культурного возраста. Франкфуртцы – люди зрелой, осознавшей себя культуры. А Горький, в сущности, культурный дикарь, плененный ложным блеском цивилизационной дешевки. В его случае не стеклянными бусами, а, скажем, домными. О Горьком нужно судить целостно, как о носителе некой культурной парадигмы, а не пленяться теми или иными его франдерскими суждениями, которым, как мы видели, грош цена. Статья в литературной газете о книге «Неизвестный Горький» демонстрирует застарелую совковую привычку к эзопову языку, к показыванию кукиши в кармане. Вот и сейчас старые письма Горького были использованы для того, чтобы намекнуть на перерождение нынешней, уже постсоветской власти. Горький, мол, потому и своевременен, что российская власть всегда норовит переродиться из революционной в застойную, и ни одна из русских реформ не удается. И в этой передаче я просто хотел напомнить, какого рода реформу русской жизни имел в виду Максим Горький. На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик.
Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
И, конечно же, гражданина.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
Говорят, что где-то есть острова.
И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что под ее пойти Цыковской и по праздникам кино с Целиковской.
Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех
антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в Ипаки Циковский по праздникам скинул Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
А из чего будет состоять наш подкаст?
Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражают путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.